Видя опасность своего положения, Александр прислал в Москву наместника Смоленского Станислава, написав в верующей грамоте весь государев титул и требуя, чтобы Иоанн взаимно исполнил договор, удовлетворил всем жалобам литовских подданных и выдал ему князя Симеона Бельского вместе с другими беглецами, коих он будто бы никогда не мыслил гнать за веру и которые бесстыдным образом на него клевещут. «Поздно, брат и зять мой, исполняет условия», — ответствовал великий князь, — «именует меня, наконец, государем всей России. Но дочь моя еще не имеет придворной церкви и слышит хулы на свою веру от виленского епископа и нашего отступника Иосифа. Что делается в Литве? Строят латинские божницы в городах русских, отнимают жен от мужей, детей у родителей и силою крестят в закон римский. То ли называется не гнать за веру, и могу ли видеть равнодушно утесняемое православие? Одним словом, я ни в чем не приступил условий мира, а зять мой не исполняет он их». Новые измены устрашили Александра. Князь Иван Андреевич Можайский и сын Шемякин Иван Дмитриевич, непримиримые враги государя Московского, пользовались в Литве отменную милостью Казимира, так что он дал им в наследственное владение целые области в Южной России. Первому – Чернигов, Стародуб, Гомель, Любич, второму – Рыльск и Новгород-Северский, где по смерти сих двух князей господствовали их дети – сын Можайского Симеон и внук Шемякин Василий, верные присяжники Александра до самого того времени, как он вздумал обращать князей и народ в латинство. Сие безрассудное дело рушило узы любви и верности, соединявшие государя с подданными. Следуя примеру Бельского, Симеон и Василий Ивановичи, забыв наследственную вражду, предложили великому князю избавить их и подвластные им города от литовского ига. Тогда Иоанн решился действовать силою против зятя. Послал чиновника именем Телешева объявить ему, чтобы он уже не вступался в отчину Симеона Черниговского, ни Василия Рыльского, которые добровольно присоединяются к московской державе и будут охраняемы ее войском. Телешев должен был вручить Александру и складную грамоту, то есть Иоанн, сложив с себя крестное целование, объявлял войну Литве за принуждение княгини Елены и всех наших единоверцев к латинству. Грамота оканчивалась словами: «Хочу стоять за христианство, сколько мне Бог поможет». Тщетно Александр желал отклонить войну, уверяя, что он всякому дает полную свободу в вере и немедленно отправит послов в Москву. Государь дозволил им приехать, но уже брал города в Литве. Войском нашим предводительствовал бывший царь Казанский Магмед Аминь, но действовал и всем управлял боярин Яков Захарьевич. Мценск и Серпейск сдались добровольно. Брянск не мог сопротивляться долго. Тамошний епископ и наместник Станислав Бардашевич были отосланы в Москву. Князь Симеон Черниговский и внук Шемякин, встретив москвитян на берегу Кондовы, с радостью присягнули Иоанну. То же сделали и князья Трубчевские или Трубецкие, потомки Ольгердовы. Усиленный их дружинами, воевода Яков Захарьевич овладел Путивлем, пленил князя Богдана Глинского с его женою и занял без кровопролития всю литовскую Россию от нынешней Калужской и Тульской губернии до Киевской. Другая московская рать, предводимая боярином Юрием Захарьевичем, прапрадедом царя Михаила Федоровича, вступила в Смоленскую область и взяла Дорогобуж. Необходимость защитить свою державу вооружила, наконец, Александра. Обнажив меч с трепетом и чувствуя себя неспособным к кратному делу, он искал полководца между своими вельможами. Незадолго до того времени гетман литовский Петр Белый, старец, уважаемый двором и любимый народом, будучи на смертном одре, сказал горестному Александру: «Князь Острожский Константин может заменить меня отечеству, будучи украшен достоинствами редкими». Таков действительно был сей муж, один из потомков славного Романа Галицкого, имея весьма скромную наружность, малый рост, но великую душу. Еще немногие ведали его доблесть, которая оказалась после в 30 битвах счастливых для оружия литовского, но все отдавали ему справедливость в добродетелях государственных, гражданских и семейственных. «Дома благочестивый Нума», — писал об нем легат римский к папе, — «в сражениях Ромул». К сожалению, он, раскольник, ослеплен излишним усердием греческой вере и не хочет отступить ни на волос от ее догматов. Несмотря на то, Александр возвел Константина на степень гетмана литовского и, что еще важнее, вручил ему главное воеводство против россиян, его братьев и единоверцев. Такую доверенность имел к его чести и присяге. В самом деле, никто не служил Литве и Польше усерднее Острожского, брата россиян в церкви, но страшного врага их в поле. Смелый, бодрый, словолюбивый, сей вождь одушевил слабые полки литовские. Знатнейшие паны и рядовые воины шли с ним охотно на битву. Сам Александр остался в Борисове, Константин выступил из Смоленска. Между тем Иоанн прислал в Дорогобуж князя Даниила Щеню с тверскою силою, велев ему предводительствовать большим или главным полком, а Юрию Захаревичу сторожевым или сберегательным, к досаде сего честолюбивого боярина, не хотевшего зависеть от князя Даниила. Но государь дал знать Юрию, чтобы он не смел противиться воле самодержца, что всякое место хорошо, где служишь отечеству и монарху, что предводитель сторожевого полку есть товарищ главного воеводы и не должен обижаться своим саном. Здесь видим древнейший пример так называемого местничества, столь вредного впоследствии для российских воинств. Близ Дорогобужа, среди обширного Митькова поля, на берегах реки Ведрыши стояли иоанновы полководцы Даниил Щеня и Юрий, готовые к бою. Князь Острожский знал от пленников о числе россиян, надеялся легко управиться с ними и смело шел сквозь болотистые, лесистые ущелья к нашему стану. Передовой московский полк отступил, чтобы заманить литовцев на другой берег реки. Тут началась кровопролитная битва. Долго и мужество, и силы казались равными. С обеих сторон сражалось 1080 или более. Но воеводы Иоанновы имели тайную засаду, которая внезапным ударом смяла неприятеля. Литовцы искали спасения в бегстве. Их легло на месте 1008. Множество утонуло в реке, ибо наша пехота зашла им в тыл и подрубила мост. Военачальник Константин, наместник Смоленский Станислав, маршалки Григорий Остюкович и Литовор Хребтович, князья Друцкие, Масальские, паны и чиновники были взяты в плен. Весь обоз и снаряд огнестрельный достался в руки победителю. С сею счастливую для нас вестью прискакал в Москву дворянин Михайло Плещеев. Государь, бояре, народ изъявили радость необыкновенную. Никогда еще россияне не одерживали такой победы над Литвою, ужасную для них почти не менее моголов в течение 150 лет. Слыхав от своих дедов, как знамена Ольгердовы развивались перед стенами кремлевскими, как Витовт похищал целые княжества России и с каким трудом благоразумный сын Донского Василий Дмитриевич спас ее последнее достояние, ликующие москвитяне дивились Иоанновой и собственной их славе. Князя Острожского вместе с другими знатными пленниками привезли в Москву окованного цепями, по сказанию литовского историка. Но Иоанн чтил его и склонял вступить в нашу службу. Константин долго не соглашался, наконец, угрожаемый темницею, присягнул в верности российскому монарху весьма неискренно. Ему дали чин воеводы и земли, но он, литвин душою, не мог простить своих победителей, желал мести и совершил оную через несколько лет, как увидим. Довольный искусством и мужеством наших полководцев, Иоанн в знак чрезвычайной милости послал к ним знатного чиновника спросить о их здравии и велел ему сказать первое слово князю Данииле Щене, а второе – князю Иосифу Дорогобужскому, который отличился в всем деле. Скоро также пришла весть, что соединенные полки новогородские, псковские и великолудские, разбив неприятеля близ Ловоти, взяли Торопец. В всем войске были племянники государевы, князья Иван и Феодор, сыновья брата его Бориса. Они начальствовали только именем, подобно царю Магмет Аминю. Новогородский наместник Андрей Федорович Челеднин вел большой полк, имел знамя великокняжеское, избирал частных предводителей и давал все повеления. Государь хотел увенчать свои успехи взятием Смоленска, но дождливая осень, недостаток в съестных припасах и зима отменно снежная заставила его отложить сие предприятие. В самом начале войны он спешил известить Менглигерея, что пришло для них время ударить с обеих сторон на Литву. Сообщение между Россией и Крымом было весьма неверно. Азовские казаки разбойничали в степях воронежских, ограбили нашего посла, князя Кубинского, принужденного бросить свои бумаги в воду, а другого, князя Федора Рамадановского, пленили. Несмотря на то, Менглигерей, как усердный наш союзник, уже в августе месяце громил Литву. Сыновья его, предводительствуя 15 000 конницы, выжгли Хмельник, Кременец, Брест, Владимир, Луцк, Бреславль, несколько городов в польской Галиции и вывели оттуда множество пленников. Желая довершить бедствие зятя, великий князь старался воздвигнуть на него и Стефана Молдавского, обязанного договорами помогать России в случае войны с Литвою.